Иван Гамаюнов, поручик Ржевский и дама с солонкой. Глава первая, в которой герой появляется в свете после долгого отсутствия и, конечно же, заводит роман. Парадный зал во дворце Тверского губернатора, полный народу по случаю рождественского бала, готовился стать местом главного события сезона. Казалось, даже медные крылатые девы со светильниками, стоя на мраморных пьедесталах справа и слева от камина, чего-то ждали. А особы из плоти и крови, наделенные гораздо большей способностью чувствовать, ждали еще сильнее и потому не могли веселиться как следует. Полонез, который многие острословы называли не танцем, а прогулкой под музыку, окончился. Оркестр играл задорную кадриль. Однако дамы, прыгая по паркету со своими кавалерами, делали это без всякого кокетства, будто находились не на балу, а дома с учителем, помогающим вспомнить движение. Дамы, которые не танцевали, а сидели на стульях и банкетках вдоль стен, заметно ерзали и перешептывались, даже если возраст уже давно не позволял рассчитывать ни на какие амурные приключения. Читатель, конечно, не поверит, что все особы в зале, от губернаторши до младшей дочки губернского землемера, томились в ожидании. Но если даже половина из них не предвкушала и не трепетала, то, черт побери, во что тогда ценится гусарская слава? Многие кавалеры, угадывая особое настроение дам, в очередной раз беспокойно взглянули на двери, ведущие в сторону парадной лестницы. Музыка кадрили еще не стихла, когда распорядитель бала объявил: «Ржевский Александр Аполлонович, поручик в отставке!» Только что танцевавшие пары замерли. Веера сидящих дам затрепетали сильнее. По всему было видно, что обещанный губернатором гость, идущий по залу, нисколько не разочаровал женскую часть публики. Поручик Ржевский, хоть и в отставке, для многих оставался предметом грез. Пусть со времени окончания войны с Наполеоном, когда слава поручика гремела по обе стороны российской границы, прошло уже 10 лет, в герое почти ничего не изменилось. Знаменитые рыжие усы Ржевского никуда не делись. Кудрявая шевелюра не поредела. Высокая статная фигура не расплылась. А темно-синий гусарский мундир Мариупольского полка, хоть и лишенный эполет, будто говорил, что его обладатель по-прежнему готов к баталиям всякого рода. Казалось невероятным, что Ржевский оставил службу, но и для самого поручика история отставки была весьма туманна. Помнил он только то, что после окончания заграничного похода, когда жизнь потекла в мирное русло, служба в полку становилась с каждым годом скучнее. А в довершении всего сменилось начальство. Место уважаемого всеми Дымчевича занял Снарский. Новое начальство принялось выдумывать дурацкие, ни к чему не приводящие способы поддержания дисциплины. Поэтому однажды поручик так прямо и сказал в собрании офицеров, что исполнять дурацкие приказы не намерен. Он ожидал, что это дойдет до Снарского, и над головой засверкают молнии. Однако грозы не последовало. Ржевский продолжал свою обычную жизнь. Днем учения, а вечером – карты, попойки и цыганки. Но через полгода был вызван к начальству, которое с ехидной улыбкой сообщило, что прошение об отставке за ранами и болезнями удовлетворено. Какое прошение? Ржевский готов был поклясться, что ничего такого у него и в мыслях не было. «За минувший год я никаких бумаг не сочинял и ничего, кроме долговых расписок, не подписывал», — подумал он. Однако полковой писарь, вызванный для объяснений в начальственный кабинет, охотно рассказал, как «полгода назад господин поручик лично диктовали-с, а за услугу, за неимением денег-с, расплатились дамскую шляпкою с модного фасона, которая у них в комнате случайно оказалась». Полковой лекарь также подтвердил, что по просьбе господина поручика составил медицинское свидетельство, которое и было приложено к прошению на высочайшее имя.
«Государь-император вашу отставку принял», продолжало улыбаться начальство, а Ржевский сразу сник. «Если бумага дошла до государя, то хоть всю Россию вызови на дуэль. Это делу не поможет». Пришлось удалиться в имение, в деревню Горелово, что под Оржевом. А там ждала такая скука, в сравнении с которой недавняя служба в полку казалась увлекательной, полной ярчайших впечатлений. Хотелось поехать в Москву или Петербург, но ездить дальше Ржева не позволяли долги. Поэтому все два года, прошедшие с момента отставки, Ржевский развлекал себя так, как только мог на свои скромные средства. В Оржеве, где заметную часть населения составляли набожные купцы-старообрядцы, заслужил прозвище «Рыжего дьявола». Кроме того, весьма пикантным способом вдвое увеличил число своих крепостных. Мужскую половину дворни, независимо от возраста, выучил ходить строевым шагом и докладывать по форме. Перессорился, а затем перемирился со всеми соседями-помещиками. 10 раз инициировал дуэли, которые каждый раз завершались тем, что вызванная сторона приносила извинения и устраивала шикарный обед по случаю примирения. Увы, все эти забавы позволяли развеять скуку лишь на время. Ржевскому стало казаться, что жизнь его бежит по кругу. Однако в начале очередной зимы, когда грязь на раскисших дорогах схватилась первым морозцем, из Твери приехал странный человек, и с этого начались долгожданные перемены. Правда, Ржевский сразу не распознал свое счастье и принял гостя весьма настороженно. Штатский, в коляске, то есть ни к военной службе, ни к кавалерии не имеющий отношения. И все же этот господин несколько раз повторил, что бесконечно рад познакомиться с самим поручиком Ржевским.
«А вы-то кто, любезнейший?» — спросил Ржевский, стоя на крыльце барского дома и покуривая трубку.
Незнакомец назвал незнакомую фамилию, отчего незнакомцем быть не перестал. Но затем выяснилось, что странный субъект — доверенное лицо князя Всеволжского, тверского губернатора, и прислан сюда, чтобы вручить приглашение. В руках Ржевского очутился конверт, где прятался небольшой твердый лист бумаги с золотым обрезом. На листе было написано: «Князь Всеволжский просит сделать ему честь пожаловать на бал для дворянства Тверской губернии, устраиваемый сего декабря 26 дня 1825 года в губернаторский дворец в 6 часов».
«Бал — это хоть и не война, но весьма интересная баталия. Барышни, дамы, очень недурная выпивка и закуска. Карты».
Мысль о картах тут же заставила поручика вспомнить о долгах, которые по-прежнему не позволяли выезжать никуда дальше Ржева, не то что в Тверь. Следовало немедленно раздобыть где-то денег, либо отказаться от приглашения. А у кого занять нужную сумму? На соседей помещиков надежда была слабая, поэтому Ржевский взглянул в сторону странного субъекта с меньшей неприязнью, чем в начале разговора. Раз это доверенный человек губернатора, да еще и бесконечно рад знакомству, то взаймы у него наверняка найдется.
«Черт побери, кажется, фортуна снова улыбается», — подумал Ржевский и запоздало пригласил гостя в дом. А там домашняя водка и поданные к ней разносолы сделали свое дело. Через 3 часа гость уже именовал поручика друг, а значит, можно было заводить речь о деньгах. Для начала Ржевский просто пожаловался на стесненность в средствах. Но тут оказалось, что князь Всеволжский осведомлен об этой беде.
«Его сиятельство готово предоставить необходимую сумму», — радостно сообщило доверенное лицо, уже раскрасневшееся от выпитой водки.
«Под расписку?» — спросил Ржевский, наполняя рюмку собеседника.
«Без расписки. Просто под ваше честное слово», — все так же радостно пояснило доверенное лицо. «Обязанность губернатора — заботиться о нуждах жителей губернии, а особенно таких известных жителей, как вы, мой друг».
«Деньги нужны мне скоро», — смущенно признался поручик, после чего радость доверенного лица перешла в восторг.
«Об этом его сиятельство тоже догадывался. Деньги у меня с собой».
И вот в декабре 26-го дня Ржевский, хоть и с опозданием, явился на губернский бал. Оценив количество трепещущих вееров, поручик был очень рад открывающимся перспективам. Но что-то подсказывало: такое счастье не может быть совершенно безоблачным, и от фортуны следует ждать подвоха. Несомненно, на этот бал собрались все красавицы губернии. Разнообразие выбора впечатляло,